слухаєте подкаст Громадського радіо.
І починаємо з міжнародних новин. З нами на зв'язку вже є Андреа Сумланд, політолог, експерт з вивчення російського націоналізму, експерт Українського інституту майбутнього і ініціатор відкритого листа до уряду Німеччини і політичних партій з приводу зміни політики Берліну щодо Москви і щодо російської агресії. Доброго вечора.
Добрий вечір.
От сьогодні надходять різні новини про те, як проходить візит. Почнемо спочатку не з візиту голови німецької дипломатії, а з візиту голови дипломатії американської Івана Блінкена. От ті заяви, які сьогодні лунали, і ті новини, які приходили, вам дають взагалі розуміння, куди все рухається і до чого, зрештою, домовляться США, Київ, Москва, Євросоюз?
Пока что мне, честно говоря, непонятно, куда это все двигается. Сейчас тоже было вот сообщение о том, что в Государственной Думе предложили включить ДНР, ЛНР в Российскую Федерацию. Ну, это пока неизвестно, так сказать, что это именно значит, но пока я не вижу решения для всего этого, потому что ну, явно то, что пока стало результатом этих переговоров, не удовлетворяет Кремля, и теперь, наверное, поиск будет какого-то решения, которое хотя бы частично бы всех сторон удовлетворило.
Ну, от справді, депутати від фракції КПРФ внесли до Держдуми проєкт звернення до президента Росії щодо необхідності визнання так званих самопроголошених ЛНР та ДНР. За минулі роки на основі всенародного волевиявлення в республіках побудовано демократичні органи та держави з усіма атрибутами легітимної влади. Йдеться от в цьому зверненні КПРФ. Автори назвали цей крок обґрунтованим та морально виправданим. Ну, на ваш погляд, це скоріше підвищення ставок в переговорах чи реальне бажання інтегрувати цю частину Донбасу до Росії?
Ну, в російському політикумі, звісно, є доволі сильні сили, які хочуть от іменно цього, не тільки КПРФ, но и внутри Единой России, и в других фракциях. И, ну, мне даже кажется, что как бы эта динамика, она как бы сама присуща этим конфликтам, и она может быть даже не всегда желательна для Кремля, потому что, ну, если бы это сейчас состоялось, действительно, признание ДНР, ЛНР или даже их аннексия, то это, конечно, конец минских переговоров, и это для Путина было бы тоже ну, большой проблемой, вот, вот в частности в отношениях с Германией, с Францией, которые так вложились вот в эти переговоры вокруг Донбасса. Пока трудно сказать, к чему это все приведет, потому что, что мне кажется, сейчас Запад старается делать, перевести как бы стрелку на какие-нибудь другие темы, чем то, что было отмечено в этих вот высказываниях в декабре, когда вот были предложены вот эти договора. И,
ну, это на базе стратегия... ультиматум.
Ну да, можно сказать ультиматум. Mm-hmm. Одна из стратегий, наверное, будет состоять в том, чтобы все это перевести в русло переговоров о каком-нибудь договоре о ядерном оружии. Вот, или восстановление вот, старого договора, или подписание нового договора. И это могло бы дать как бы для Путина возможность презентовать эту всю вот эскалацию как некую победу. Но это чисто спекуляция. Я не уверен, что вот эта стратегия как бы смены темы этих переговоров, она будет успешной. Конечно, ну, она может не удовлетворить ни Кремль, ни там российский политику.
Ну, ви добре знаєте ту частину російську, як вивчали ту частину російської еліти, можна сказати, яка налаштована дуже таки імперськи. А от станом на січень 2022 року, з тих публікацій у пресі, з ваших спостережень, наскільки ця частина впливова зараз і наскільки вона може от перемогти?
Ну, мне кажется, она, я бы даже сказал, это вот фашистская часть российского политикума, люди типа Дугина или Жириновского, они стали в чем-то более влиятельными, потому что частично просто их идеи теперь стали политикой российского правительства, который, как мне кажется, не является фашистским, это скорее такой консервативный, реставрационный национализм, а не революционный ультранационализм. Поэтому я бы не стал там называть Путина или вот этот его режим фашистским, но чувствуется, что, конечно, вот то, что, скажем, Дугин там уже писал 25 лет тому назад, скажем, про Южную Украину, это сейчас частично политика Путина, и можно даже бояться того, что и дальше как бы Путин будет воплощать частично вот идеи, которые уже давно-давно там произносили люди типа Дугина или Жириновского.
А наскільки от ці ідеї підтримує бізнес? Тобто, щоб реалізувати ці ідеї, потрібно та потрібні гроші. От наскільки з ваших, знову ж таки, спостережень в Росії так все влаштовано, що ці люди мають і своїх там представників, умовно кажучи, у великому бізнесі?
Ну, я думаю, что чисто бизнесмены, конечно, это не поддерживают этого.
Ну,
это, конечно, было бы, потому что это все подрывает как бы отношения с Западом, это осложняет доступ к международным финансовым рынкам, к технологиям и так далее. Поэтому бизнес, я думаю, этот вот чистый бизнес, он против этого настроен. Проблема в том, что бизнес, он частично просто часть государства, и люди, которые имеют там большие, ну, которые имеют просто большую часть этого бизнеса, они тоже являются частью политического режима, а для политического режима вот эти внешние авантюры, они являются источником легитимации. Особенно вот если посмотреть на историю с Крымом, то действительно аннексия Крыма повысила вот легитимность и не только Путина самого, но и его режима. И вот в этой плоскости, так сказать, и есть интерес к этим внешним авантюрам в более широком кругу, в который даже входят люди, которые вот являются в чем-то бизнесмены, там люди типа Сечина и так далее, но которые и являются частью политической системы. В этом вся сложность, как бы, что бизнес, такого чистого бизнеса, в общем-то, не так уж и много осталось в России. Он, большая часть бизнеса связана с государством опять. И то есть с режимом, и вот это, наверное, вот такой вот сложный теперь, такая сложная ситуация, которая для политолога тоже сложно отследить, потому что есть очень противоречивые интересы тут в самом режиме.
А от запитую, тому що говорять в останні дні про те, будуть в разі ескалації відмикати Росію від платіжної системи SWIFT чи ні. Видання німецьке Handelsblatt висунуло таку думку, що США, можливо, відмовляться від цієї ідеї. Потім США це спростовували. От наскільки це болюче питання для от тієї олігархічної російської еліти? Відімкнення від цієї платіжної системи?
Ну, я думаю, это было бы, наверное, серьезный шаг. Вообще, я думаю, так сказать, вот эти санкции и возможности санкций, они недооценены, потому что те санкции, которые пока были наложены на Россию, вот, скажем, от Европейского Союза, они минимальные, они только вот эти секторальные так называемые санкции, которые были наложены на Россию Европейским Союзом летом 2014 года, они только касаются очень узких там частей, очень узких круг там технологий, финансовых инструментов, и ну, подавляющее большинство транзакций, там, торговли, инвестиций, финансовых операций все еще возможно между Европейским Союзом и Россией. И рычаг тут намного более длинный, чем то, что пока применялось, и просто SWIFT часть этого спектра вот, разных санкций, которые могли бы быть применены. Ну, я опасаюсь как бы что-то однозначное сказать, какие именно санкции и какую меру эти санкции будут иметь в случае эскалации. Но я думаю, они будут серьезны, потому что тут просто сейчас, если бы было действительно большое какое-то военное столкновение с Украиной, это уже затрагивает сами интересы Европейского Союза, потому что там могут беженцы, там есть атомные электростанции на территории Украины и так далее. То есть это уже для самого Европейского Союза все становится такой проблемой, и тогда, я думаю, і будуть більш существенні санкції.
Я запрошую наших слухачів та слухачок ставити запитання, писати їх на Viber 067 67 404 76. Дзвінки будемо приймати дещо пізніше. Говоримо з політологом Андреасом Умландом, експертом Українського інституту майбутнього, ініціатором відкритого листа до уряду Німеччини і політичних партій з приводу зміни політики Берліну щодо Москви. От з приводу цього листа. Його підписали 73 експерти, які займаються Східною Європою, німецьких експерти. А що вас змусило написати цей лист? Ви були ініціатором і, я так розумію, напевно, основним автором тексту, так?
Ну да, ну если, скажем, прочитать это тексты мои там публикации последних 10 лет, это в принципе одно и то же. То есть это просто, так сказать, и других тоже экспертов на этого списка. Мы вот в принципе это уже пишем многие годы. И, ну, смысл всего этого было как бы собрать этих людей. То есть по своему содержанию там мало чего нового. То есть просто как бы собрать этих людей и тем самым придать вот этому нарративу, который мы, конечно, считаем правильным, больше вес и выступить как бы тоже против этих вот более соглашательских и так называемых Путин-фаштия или Ослан-фаштия, понимающие Путина, понимающие якобы Россию, которые предлагают там опять диалог, дипломатия, и давайте вот не будем там слишком идти на конфронтацию и не будем вводить санкции против России. Ну, вот это скорее всего просто, то есть смысл был, собственно, не в самом тексте, а скорее всего в собрании вот ну, такого весомого количества экспертов по международной безопасности Восточной Европы. И там несколько таких видных людей. Там, например, для многих стало сюрпризом, что подписался очень известный дипломат в Германии, Эрнст-Йорг фон Штуднец, который был бывший посол Германии в Москве. И после того, как он потом ушел из дипломатической службы, он стал тоже такой публичной фигурой в Германии, и он решил вот, подписать этот список тоже. И это тоже придает как бы этому списку
ваги.
Некий такой вес. В основном это профессора.
Була так. Вже реакція з боку німецького уряду на цей текст?
Ну, я его не было, я его, честно говоря, не ожидал, и не в этом был смысл. Там нет как бы однозначных каких-то уже, там нет каталога, скажем, мер, которые могли бы применяться. Основной посыл вот этого текста было то, что Германия обычно все правильно говорит и делает правильные какие-то символические акты. Ну вот сейчас, например, Германия согласилась включиться в работу Крымской платформы. Да? И вот было сейчас даже сообщение, что Германия якобы будет там курировать одним направлением в Крымской платформе. Ну, это очень хорошая символическая акция, и таких было очень много, и было тоже много помощи со стороны Германии там, для децентрализации, для украинской энергетики, и чего тут только, и для и академической сферы. И вот таких вот акций было очень много, но когда доходило до серьезных каких-то больших экономических решений, политических решений, тогда обычно Германия, она вот, ну, она не следовала вот той риторикой, которую можно было бы услышать от представителей, там, от канцлера, от президента Германии, от министра иностранных дел. Ну вот и в оглавлении этого письма написано, что Германия должна применять действия, да, что ну, не хватит просто хорошие слова говорить и делать символические жесты, а нужно действия какие-то проявлять. А какие уже действия, то есть материальные действия, а какие именно это будут действия, это уже, мне кажется, даже не так важно. Какие, скажем, именно будут санкции. Мне, собственно, не важно, важно, чтобы они были действенны.
До цього тексту, який ви опублікували в німецькому виданні, тут є деякі частини, які мені особливо стали цікавими. Ну, от, наприклад, про Північний потік. Навіть не Північний потік 2, а Північний потік 1. Я трошки зацитую. Для і без того нестійких українсько-російських відносин запуск першого газопроводу Північний потік у 2011-2012 роках став катастрофою. Зараз, схоже, що саме він підготував ґрунт для вторгнення Росії в Україну через 2 роки. А чому запуск Північного потоку 1 має, який має зв'язок з вторгненням і війною?
Ну, Віті, тут просто нужно по-другому смотреть вообще, так сказать, на эту постсоветскую историю. То есть вопрос тут не в том, почему в Украине началась война в 2014 году, а вопрос в том, почему она не началась раньше, да, почему вот с Украиной раньше не случилось то, что случилось с Грузией или с Молдовой, скажем, да, которые тоже были включены в российскую сферу влияния, и которые тоже не смогли войти в ЕС и в НАТО, да, и они вот были раздроблены. Это с Украиной это только случилось в 2014 году, и вопрос для меня скорее в том, а почему это раньше-то не случилось, почему Россия, скажем, не забрала себе Крым после Оранжевой революции или еще раньше, или Донбасс или что-то такое. И мне кажется, вот причина этого была то, что до 2012 года, 2012 года «Газпром» был в большой мере зависимый от украинской газотранспортной системы. И там, так сказать, внутри Кремля был всегда большой лоббист, который был против эскалации отношений между Россией и Украиной. Когда появился первый «Северный поток», как бы острота этого вопроса отпала, потому что первый северный поток, который был введен в эксплуатацию в 2012 году полностью, он как бы большую часть вот того газа, который раньше проходил через Украину, вот перевел через вот сейчас переводы через Балтийское море. Ну и как только, так сказать, этот Северный поток был достроен, в 2013 году уже начинается напряжение. Да? Еще при Януковиче, при Азарове, да, вот, ну, стоит вспомнить август 2013 года, когда где-то на неделю Россия ввела полный остановила полностью торговлю между России, Украины, да, и это все еще было при Януковиче и Азарове, и, ну и потом, в принципе, с Украины просто так то случилось, что раньше из Молдовы, из Грузии, то есть она просто, Россия сделала то, что она, наверное, уже раньше хотела сделать, но вот в результате этой частичной вот зависимости от Украины, украинской газотранспортной системы не смогла сделать. Ну и Германия в этом всем сыграла ключевую роль, и, ну, пока что в Германии это не очень хотят слушать. И вот эту аргументацию, и очень трудно в Германии коммуницировать, потому что Германия, немцы считают, что большая загадка, так сказать, почему началась война в 2014 году, а большая загадка скорее в том, почему, скажем, аннексия Крыма случилась не раньше.
Ну, тобто для громадян Німеччини це не зовсім зрозуміло, чому і хто почав війну в Україні?
Почему і що? Я не зрозумів.
Чи громадяни Німеччини в своїй більшості розуміють, хто почав війну в Україні?
Ну, это-то сейчас уже в основном понимаю, да, там еще есть люди тоже, которые рассказывают про гражданскую войну и то, что почему-то НАТО во всем этом виноваты. Такие люди тоже есть, но большая часть, я бы сказал, по крайней мере, политического эстеблишмента, ну, в общем-то, и населения, они уже понимают, что кто тут агрессор и кто жертва. Но они еще не сами понимают, так сказать, роль в Германии в подготовке всего этого. И еще парадокс состоит в том, что немцы очень любят так называемую теорию взаимной зависимости. Это вот старая теория в международных отношениях, которая говорит о том, что если мы торгуем с друг другом, то мы не будем воевать с друг другом. И это как бы философия немецкой внешней политики. Мы вот со всеми торгуем, и поэтому мы создаем как бы вот этой торговлю как бы мир, да. Но почему-то, но немцы любят это очень применять к своей внешней, к своим внешним торговым отношениям, но они как бы не додумались применить это к российско-украинским внешним отношениям, да, и то, что вот эта газотранспортная система Украины, она до 2012 года создавала мир между Россией и Украиной, и когда она потеряла свое значение, и закончился мир. Да? И, в принципе, немцы должны были бы знать это лучше других, потому что они очень любят эту теорию взаимной зависимости, interdependence theory. Там есть даже такой лозунг, вот как бы сближение через... ну, Verflechtung через... Ну, и там есть, в общем-то, лозунг вокруг этого, который вот как раз говорит о том, что если мы будем... Да, сближение через взаимосвязь. Вот мы экономически взаимосвязаны, мы сближаемся, и тогда между нами будет мир. И это так и было между Россией и Украиной. До 2012 года они были взаимосвязаны через украинскую газотранспортную систему. Это их сближало, когда это закончилось или снизилось сначала, и теперь закончится, если будет второй северный поток, вот тогда и мир заканчивается.
0800 30 40 33 – це телефон для дзвінків. Дорогі слухачі та слухачки, приєднуйтеся. Ми говоримо з Андреасом Умландом, політологом, експертом Українського інституту майбутнього і автором відкритого листа до уряду Німеччини політичних партій щодо політики Берліну до Москви. Ініціатор цього листа. І маємо дзвінок. Доброго вечора. Як вас звати? Звідки телефонуєте?
Доброго вечора.
Доброго.
Мене чути, так, так? Да?
Вас чути, ваше запитання, будь ласка, як вас звати?
Да, Андрій, місто Лубни. Пане Андреасе, я от на початку розмови дуже важливу тему затронули. Ну, пан Євген, точніше, задав питання, дуже слушне. Я хотів, щоб ви прокоментували цей, ну, погляд. Я розумію, що і ви, мені здається, це все розумієте, так думаєте, але дипломатично відповіли трохи по-іншому. Кремль, Путін на чолі, якби хотів відкусити, проковтнути Луганськ і Донецьк, він це вже зробив би давно. Точніше, він це вже має фактично, не оформлюється юридично. Ну, тому що, як на мене, це зрозуміло чому. Крим він це якби для себе зробив, Йому не потрібна ні Луганськ, ні Донецьк. На жаль, не тільки йому. Оскільки я офіцер і трохи коли вчився, застав Радянський Союз і досі з тими, так би мовити, бувшими офіцерами, які за поребриком знаходяться, а дуже багато і в нашій Україні, Дніпро, Харків, веду тут агресивну інформаційну війну, атаки. Я намагаюся відбиватись, інколи контратакувати, не знаю, успішно чи ні. І я знаю, що це не тільки там Кремлю, штабу, там 70% населення не розглядають Україну як державу. І ніколи це не розглядали. Не знаю, коли вони до цього дійдуть. Тобто вони нас розглядають, наші землі, як свою територію.
Пане Андрій, а ваше запитання?
От запитання в тому полягає. Тому їм не потрібен ні Луганськ, ні Донецьк. Їм потрібна Україна. Яким шляхом? Вони хочуть оцих негідників, зрадників і ворогів, і своїх бурятів завести в нашу Верховну Раду через Федерацію України. От і тому, якби він це оформив, це для нього була і для його істеблішменту, і для всіх інших поразка.
Зрозуміло. Дякую за вашу думку. І наскільки от така думка про те, що, ну, так, багато хто говорить, що ціль це таким чином інтегрувати окуповані території на Донбасі в Україну таким чином, щоб в Верховну Раду потрапили в тому числі бойовики і представники бойовиків. Але яким чином це от співвідноситься з цією пропозицією, яка сьогодні озвучена була в Держдумі від комуністичної партії Росії про протилежне, про те, що так звані самопроголошені ЛНР та ДНР будуть частиною Росії.
Так, я совершенно согласен с тем, что вот в отличие от Крыма, вот оккупированный Донбасс для России имеет другую функцию. Это вот как бы такой инструмент, или предполагалось, что это будет инструментом влияние на Киев. Это, то есть речь тут совсем не про Донбасс, а вот Донбасс просто такой вот инструментальной функции для Москвы. И как бы вот последние 7,5, вот эти минские переговоры, они как раз и о том, чтобы вот эту модель совершить. Ну и сейчас вот выясняется, что это все не выходит, что не только украинцы хорошо понимают вот эту функциональную, инструментальную роль Донбасса, но и многие западные дипломаты и политики, они-то уже начали понимать, что, ну, что вот эта вот имплементация соглашений по российскому видению и по российской интерпретации, то есть проведение там выборов или псевдовыборов украинским государством на территории, которой украинское государство не контролирует, да, вот эта вот абсурдность этой модели, она уже стала для Запада, для многих понятным, да, и наверное, сейчас просто уже многие в Москве понимают, ну вот что вот эта вот модель мы сейчас как бы сделаем так, чтобы как бы там были какие-то вот псевдовыборы, и потом будем как-то своих людей высылать, то есть присылать в Верховную Раду, и там будет практически, так сказать, двойной суверенитет, то есть там будет и украинское государство, и российское государство неформально там тоже будет присутствовать. Ну, что этого не будет, если этого не будет, то, ну, с Донбассом нужно что-то сделать, да. Если даже уже Запад не готов пойти вот по этой модели, то, ну, и, видимо, уже сейчас некоторые понимают, ну, тогда, значит, нужно нам все-таки, нельзя оставить людей там на произвол, нужно или признать эти псевдогосударства, или их аннексировать, что-то такое. Поэтому это противоречивая ситуация, там тоже просто она имеет свою собственную динамику, да, там, наверное, я так подозреваю, что многие это и на Донбассе понимают, что вот они просто их используют, да, что они там люди, наверное, думают, ну вот, хорошо, у нас сейчас вот эти ДНР, ЛНР, а почему мы не можем так же хорошо жить, как крымчане, да, сейчас живут, да, ну они, может быть, тоже не так уж и хорошо живут, но они, по крайней мере, намного лучше, видимо, живут, чем люди на Донбассе, и это уже имеет уже свою динамику, так сказать, вот это недовольствие как людей в оккупированных территориях, там всяких русских националистов, которые считают, что нужно это все включить в Россию.
Німеччина і зброя – це ще одна тема, яка постійно виникає. І наскільки, на ваш погляд, от ефективно, публічно апелювати до цього з боку, наприклад, президента України? Він про це говорить, що Німеччина ніби має надати Україні зброю, в той час як Німеччина постійно повторює, що вона цього робити не буде. І це принципова позиція, і вона вже ну, багато років та практикується. От наскільки це ефективно про це говорити в прессе, а не якимось іншим чином впливати.
Да, я вообще считаю эту тему лишней, потому что уже многие десятилетия есть вот такая официальная, ну есть, во-первых, есть официальное, так сказать, узаконенное правило, что нельзя поставлять оружие агрессору, но в общественном восприятии в Германии это как бы расширяется. Вот нам вообще нельзя поставлять оружие в конфликтные регионы, где вот есть вооруженные конфликты, да, и это как бы такой, ну, довольно широкий консенсус среди многих партий и среди большой части населения. И это, собственно, не относится к Украине, да, и оно как бы... Там такая аргументация, поскольку мы вот были, вот мы начали две мировые войны, мы ни в коем случае не должны поставлять какое-либо оружие в другие военные вот регионы. Ну и сейчас это коснулось Украины. И мне кажется, что это и поэтому эта дискуссия лишняя, она и лишняя, потому что с Германией есть там многие другие темы, которые намного важнее. Германия большая экономическая держава, да, и она имеет большой политический вес в Европейском Союзе, и в этом как бы сила Германии. Я не уверен, что, собственно, Украина так уж нуждается именно в немецком оружии. Да? Что, во-первых, Украина сама производит оружие, сама экспортирует оружие. И если уж надо какое-то не украинское оружие, то есть куча других стран, которые с радостью это будут поставлять Украине. Поэтому я, честно говоря, не совсем понимаю вот всю эту дискуссию вокруг немецкого оружия. Может быть, считают, что это будет иметь какое-то большое символическое значение. Ну, может быть, это моя догадка уже, mm-hmm. да, что как бы то ли для украинцев это будет важно, если Германия будет поставлять оружие, или же это будет какой-то сигнал вот Москвы, или что-то такое. Может быть, поэтому ведется весь этот разговор.
Говоримо з політологом Андреасом Умландом і приймаємо ще запитання. Доброго вечора. Як вас звати і звідки телефонуєте?
Добрый вечер, Луганщина, Наталья. Вы знаете, меня очень оскорбляет, когда сводится вот этот нарратив «Украина-Россия». То есть такая, знаете, даже не локальность, а местечковость. Россия нарушила глобально международное право, по которому живет весь мир. Ну уж во всяком случае тот, который себя считает и называет цивилизованным. И этот конфликт надо рассматривать именно в этой парадигме. Россия нарушила международное право, устав ООН, все что угодно. Понимаете, а у нас получается так, что Россия нарушила Минские договоренности. Она когда на нас нападала, их не было, по ним никто в мире не живет. И что касается вот этой фантома, вот это ГДР, вы знаете, мне интересно, а вот эти люди с ГДР, которые ностальгируют, может им какую-то стену поставить, макет хотя бы, чтобы они туда приходили, ностальгировали. И Германия, которая так, о Второй мировой войне, она не помнит, что она вообще-то на нас напала. С нас начала. Она не нападала ни на Путина, ни на Газпром. Она напала на Советский Союз. И Украина как раз была в составе этого Советского Союза. И была полностью вся оккупирована. У них как-то так избирательно память историческая работает.
Дякую за ваш дзвінок. Він містить деякі запитання. Ну, от, наприклад, перше з них, ну, це не запитання, це думка, звичайно, то Росія. Це тема глобальна, не тільки України, вона стосується і Росії, порушення міжнародних правил.
Я
це ніхто,
кстати,
не заперечує.
Это в этом письме, которое мы написали. Алло?
Так, мы вас чуем.
Да, в этом письме, которое мы с немецкими экспертами написали, там как раз и говорится о том, что, в общем-то, Украина только одна из многих нарушений Российской Федерации международного права, и что, собственно, немецкое поведение в отношении России, оно дало российскому руководству впечатление, что на территории бывшего Советского Союза не действует международное право, что Россия там имеет особые права, что это как бы ее сфера влияния, она может там, в общем-то, делать, что хочет. Потому что, ну, вот уже 30 лет Россия имеет нежелательные для Молдовы войска в Молдове. Они там стоят уже 30 лет. И там никогда не было никаких санкций. То есть там просто официально стоят российские войска, которые Кишинев не хочет, чтобы они там стояли. И там есть вот это псевдогосударство, вот эта Приднестровская так называемая республика, и там никогда не было никаких санкций. Потом была Грузия, и вот создание этих псевдогосударств Абхазии и Южной Осетии, которые даже Россия официально признала, и опять никаких санкций. А теперь россияне, наверное, удивляются, а почему сейчас санкции в отношении... Мы же с Украиной то же самое сделали, что мы уже раньше с Молдовой и Грузией. Почему сейчас-то на нас санкции вдруг? И почему мы сейчас не можем в Украине делать, что хотим, как мы раньше делали, что хотели в Молдове или в Грузии? Да? И, к сожалению, Германия в этом сыграла большую роль, да? Потому что она все время придавала... Вот Путину впечатление о том, что он имеет вот эти особые права. Ну, например, его пригласили прочитать речь в Бундестаге, в немецком парламенте в 2001 году, когда российские войска стояли против желания вот кишиневского правительства, молдавского правительства в Приднестровье. И как-то, тем не менее, Путин смог выступить в Бундестаге, да, и это, конечно, для Путина означало, ну, раз меня даже в Бундестаг приглашают, когда мои войска там стоят где-то в других государствах, которые не хотели бы иметь эти войска, ну, тогда это, видимо, такое правило вот международной политики. Я это правило, которое, видимо, есть, я сейчас буду применять там, в отношении Грузии, Украины, может быть, в будущем еще других постсоветских государств. Вот, поэтому я только согласен с тем, что вот сказано, и я тоже согласен с тем, что вот вообще-то Германия имеет особые обязанности перед Украиной в виде истории, да, что можно было бы сказать, что именно Германия должна поставлять оружие Украине, да, ввиду того, что немцы тут, я сейчас из Киева говорю, что немцы сделали в Украине, да, то есть можно повернуть весь этот псевдопацифистский аргумент наоборот и сказать, вот раз уж мы имеем вот какое-то вот историческое ответственность, то наша ответственность как раз в том, чтобы помогать вот жертвам агрессии, в частности Украины, которая стала когда-то жертвой нашей агрессии. Но, увы, до этого в Германии пока еще не додумались.
Пане Андреасе, от ви говорите з Києва, коли ви читаєте всі ці новини, багатьох виникає тривога, так, коли вони це чують, навіть от відеозвернення президента Зеленського було сьогодні з цим меседжем не панікувати, не накручувати себе. От, але ви, коли читаєте новини такі про ескалацію, про нарощування військ, у вас які відчуття?
Ну, я, конечно, встревожен, в общем-то, как и все. И проблема в том, что вот круг людей в Москве, который принимает решения, он очень узкий, там нет никакого контроля, там нет, как бы, ну, это не институциональный какой-то процесс в Москве. Там нет, как бы, чтобы там были какие-то вот институты, там парламент, правительство, Совет Безопасности, там не институты играют роль, там это просто там где-то 4-5 человек, которые там могут сесть за стол и сказать, давайте нападем. Да. И, кстати, это уже было там в 1979 году, когда было вторжение Советского Союза в Афганистан. Там тоже был, так сказать, очень узкий круг людей, который собрался. И потом позже стало известно, что, в общем-то, было уже тогда, в 1979 году, большая часть вот советского руководства, которое критически отнеслось к этому решению высшего руководства к вторжению в Афганистан. Да. И вот сейчас мы имеем похожую в чем-то ситуацию. И поэтому очень трудно сказать, что они там понапридумают в Кремле. Я все же думаю, что большая эскалации, скорее всего, не будет, потому что там просто оно создаст, ну, очень трудно, ну, это будет ситуация, которая для Путина будет очень трудно просчитать. И он, мне кажется, такой политик, который, ну, он хочет знать, как бы, к чему это все приведет. Хотя, может быть, он уже в таком состоянии, может быть, там уже внутри Кремля, внутри политической элиты такое брожение, что он может просто пойти ва-банк и действительно начать тут какую-то большую войну. Я это, к сожалению, не могу исключить.
Дякую за цю розмову. Андрея Сумланд, політолог, експерт Українського інституту майбутнього, ініціатор відкритого листа до уряду Німеччини і політичних партій щодо політики Берліну до Москви. Це «Громадська хвиля». При мікрофоні для вас працює Євген Саватєєв.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».